Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет последний раз маршрут.
В разделе «Мои любимые пластинки» писатель Владимир Войнович.
Покойная моя жена, у нее отец был старый большевик. Он как был в молодости большевиком, так до старости и остался. Так он, поскольку хотел, чтобы ребенок с молоком матери впитывал большевистские идеи, пил ей такую колокольчику. «Эй, живей, 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 на фонари буржую вздернем, эй, живей, 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 хватило б только фонарей». Этот грудному ребенку пел такие песни.
Владимир Войнович во второй части «Поверх барьеров». Пятого ноября в Лондоне состоялись похороны философа, писателя, буддолога Александра Пятигорского. На протяжении многих лет он был автором «Поверх барьеров», часто бывал в лондонской студии «Радио Свобода», после записывался по телефону. Пятигорский любил радио, и это была взаимная любовь. У него был выразительный, пластичный, неповторимый голос, свой ритм, своя интонация, свой тембр. Послушаем Александра Пятигорского, фрагменты из его монологов, интервью, эссе, звучавших в разные годы в «Поверх барьеров».
Если говорить о предвоенных годах, пожалуй, первое – это мои ощущения, что я живу, хотя моя семья далеко не принадлежала уж какой-то там интеллигентской, интеллектуальной элите, что я живу все-таки в каком-то огражденном состоянии. Я живу среди людей, которые читают интересные книжки и слушают прекрасную музыку. Музыка играла огромную роль в культуре того времени. Зачем даже говорить в культуре, в жизни того времени? Это вот как бы все было наполнено музыкой, учителя музыки. Ага, дочь одного играет на фортепиано, сын другого уже обязательно будет великим скрипачом. А разговоры об искусстве. Какой-то чрезвычайно оптимистический тон. В определенной среде, безусловно, заслонил годы великих чисток. Для меня, ребенка, хотя, конечно, эти великие чистки эту среду половинили. То есть, вот как бы самое главное, Равинский или Фаер продирижировали, или там Нелеп спел, или Гольштейн сыграл. Еще одно воспоминание очень важное – это страх войны. Он начинался наверху, но он великолепно инфильтрировался в нашу среду. И я его очень чувствовал в разговорах. То есть, как бы страх быть посаженным, пытанным и убитым в это время, безусловно, уступил. В это время такого временной стабилизации, временного благополучия. Москва была завалена едой, хорошей одеждой, перенасыщена музыкой, театром и так далее. Вот в это время этот страх, новый страх войны, он был очень важным. Мне кажется, что в какой-то мере, даже просматривая стихи того периода сейчас и вспоминая разговоры, я думаю, что он был одной из доминантов общественного сознания того времени. И вот замечательно, что не только я, но и другие дети моего времени восприняли начало войны, вот конец всего этого, одновременно и с паникой, и с каким-то, освобождением. Вот тут-то, наконец, начнется новый блестящий период нашей не только страны, но и нашей собственной истории. Слово «ностальгия» по контрасту с кинематографической идеей покойного Тарковского, в нем нет горечи, в нем нет боли, в нем, вообще говоря, скорее присутствует приятность воспоминания. Военный, первый послевоенный год кинотеатр «Ударник» в Москве. Это был необыкновенный кинотеатр. В эти годы сплошного холода, стужи, а если не зимой, то сырости, этот кинотеатр оказался приютом для тысяч молодых людей. Мы все там колачивались иногда с утра до вечера. Огромный подвал, где была столовая, где было кафе, но главное, где было тепло. Можно было посмотреть один сеанс, а потом ходить, встретить знакомых, трепаться. Это был какой-то гигантский московский клуб. Я помню в особенности 45-й год, перед победой, а потом после, страшный, холодный 46-й. Я видел там людей, о которых считались, что когда-то они жили тут же, рядом, в гигантском, ну, для нас тогда доме правительства, родители их были арестованы или расстреляны. Там завязывались очень странные разговоры, обрывки которых я слушал, мне тогда было 16 лет, и которые меня изумляли своей неуместностью. А потом я понял, что они не были неуместны, потому что было место. А разговоры были удивительны своей вольностью. Это были люди, выброшенные из жизни войной или системой. Ходили слухи, что они даже ночевали там где-то. Один рассуждал о древней русской истории, другой пересказывал какие-то очень странные философские тексты, которые, ну, задним числом я могу относить к текстам кругов символистов или федоровцев. И я помню, что мы ему оставляли горячий кофе, если это можно назвать кофе, чай, и давали куски хлеба. К тому времени с едой стало чуть-чуть получше. Место это было замечательно, именно как необыкновенно характерное для того, как бы готовящегося и не осуществившегося ренессанса послевоенного, конца войны.
В эфире «Поверх барьеров». В этом выпуске радиоретроспектива выступлений философа, будолога, эссеиста Александра Пятигорского «На свободе». Сейчас вы услышите отрывок из интервью 92-го года. Оно посвящено Московско-Тартусской филологической школе, у истоков которой стоял Александр Пятигорский. Напомню, что семиотика, о ней идет речь в интервью, это наука, изучающая различные свойства знаковых систем.
Ее главное отличие, и пусть это не будет звучать как метафора, что филология решила в условиях, когда самостоятельно ее идеология была невозможна, потому что идеология была одна и государственная, создать некоторым образом свою собственную теорию, то есть идеологию. Семиотика была, если хочешь, названием такого ухода. Если, скажем, спросить, а в чем была разница между этой теорией и, скажем, той теорией, которую развивали формалисты, или той теории, которую развивали апоязовцы. Формалисты и апоязовцы были, конечно, в основном русско-культурно и, прежде всего, русско-литературно, русско-поэтически ориентированы. Семиотика по ее воплощению в Московско-Тартусской школе оказалась, конечно, гораздо более космополитичной и безразличной, нейтральной к этносу. Хотя, конечно, по удельному весу больше всего в ней было русской филологии.
Школа возникла в 62-м году. Чувствовали ли вы себя тогда диссидентами от филологии и отчасти, может быть, даже политическими диссидентами?
Говоря субъективно, в нашем собственном ощущении, ну, разумеется, мы были диссидентами. А по реакции на нас окружающей публики мы были почти героями. Это воспринималось как дерзость, гвардейская дерзость. Поэтому это было весело и смешно, хотя порой чрезвычайно несерьезно. Но это тоже не важно. В каком-то смысле это была игра со временем, которую семиотика выиграла.
Существует такая легенда, что патриарх лингвистики, ныне уже покойный Роман Якобсон, русско-американский ученый, вдогонку вам сказал: «Саша, или доктор Пятигорский, вы предатель». На самом деле, вы чувствуете себя предателем, перебежчиком, дезертиром?
Ну, разумеется, это легенда. Роман Осипович, которого просто я очень любил и почитал, и он ко мне великолепно относился, он сказал мне в Энн-Арборе, Мичиган, может быть, даже по существу примерно тоже, он сказал: «Ведь все равно от нас уходите после моего чрезвычайно плохого доклада». Он сказал не из-за качества доклада, а он сказал из-за направления, внутренней линии, а не темы этого доклада, что как бы я ухожу от семиотики, а скорее даже и семиотика уходит от меня. Вот тема вот предательства и дезертирства, которая меня чрезвычайно интересует, она здесь очень четко выявляется. Ведь на самом деле это то, что возникает у человека очень часто, когда нечто от него уходит, он это оформляет как дезертирство и как предательство. В этом отношении я хочу сказать одну вещь. Я не знаю, интересует ли она тебя или нет. Семиотика как факт истории современной. Дело в том, что семиотика в России и семиотика на Западе, я сейчас не буду говорить об истоках, прежде всего, американских семиотики. Я буду говорить о семиотике в России, в Советском Союзе, попросту говоря, в то время и в Европе, имела совершенно два разных истока. Имела две совершенно разных общественно-исторических основы. Французская семиотика, семиотика Вернана, Солера, Кристевой, Греймаса, она, конечно, возникла в общем русле, объективно я имею в виду, исторически, в тот период истории левого движения. Семиотика была чрезвычайно левой по своей объективной исторической направленности. Поэтому она как бы не могла не осознавать себя и одновременно и исторически прогрессивной, чем французские семиотики всегда и даже до сих пор, хотя это сейчас уже совершенно неинтересно, очень гордились, и исторически прогрессивной, и контрастирующей с другой наукой, с другой филологией, с другой лингвистикой, с другой фольклористикой и, прежде всего, я должен сказать, с другой историей. В России семиотика воспринималась с начала 60-х годов, хотя и, опять-таки, вот некоторым образом в диссидентском плане, но она воспринималась, прежде всего, как научная теория. И более того, как научная теория. Вот как бы довольно нам науки, нам надо еще и теорию какую-нибудь иметь. Левый поток в этом смысле русской семиотики был совершенно не свойственен, да он и не мог ей быть свойственен, потому что объективно, и опять это очень сильно подчеркиваю, семиотика в России была не левым явлением, она была, я рискну сейчас сказать, это история, правым явлением. Она была явлением элитным. Она была явлением не тяготеющим по тенденции к распространению, как в Париже. Что действительно очень интересно, что когда эта довольно долгая эпоха 60-х годов, эпоха студенческих волнений на Западе, эпоха такого феноменального и, я должен сказать, исторически в этом веке последнего взлета, закончившего в 70-х, общего левого интеллектуального движения, в то время как в Париже она стала выдыхаться вместе с левизной, в России она не зависела от этого, потому что она была правым и элитным движением. Поэтому она просуществовала гораздо дольше. И в какой-то мере существует еще сейчас. Теперь я возвращаюсь к своему вот этому феномену отхода от семиотики. Дело в том, что как бы меня настолько перестали интересовать вопросы исторического эффекта и внутренних исторических противостояний, что вместе с тем меня и в какой-то мере перестала интересовать семиотика. Это очень низкая позиция. Дело в том, что я включился-то в каком-то смысле в семиотику ради ее некоторой абстрактной неисторичности. А когда она стала исторической, она стала мне гораздо менее интересна. Я увидел в ней возобновление, воспроизведение каких-то исторических и историко-научных, то есть в истории науки, трафаретов, которые могут быть очень плодотворны для филолога, но я не филолог.
Вы слушаете радио-ретроспективу выступлений Александра Пятигорского в «Поверх барьеров».
Я уверен, что язык, на котором мы сейчас с тобой говорим, и также любой другой современный язык, станет мертвым рано или поздно, тем или иным образом. Если вообще верить в то, что исторический процесс, так называемый, хотя я понимаю, что это тоже конструкция человеческого ума, процесс есть процесс изменений, превращений и прекращений. Мы с тобой сейчас говорим на будущем мертвом языке.
Есть ли такая живая вода, которая могла бы оживить мертвый язык?
Я думаю, да. Я думаю, что бывают обстоятельства, когда люди стремятся к изучению своего и якобы своего языка, то есть на самом деле мертвого, и превращают его в язык живой. Или языка, который остался только в книжных культурных традициях, и превращает его в язык современной речи и современной культуры, как случилось с еврейским языком в Израиле. Как отчасти, конечно, случилось с хинди, в Индии тоже. Как сейчас происходит в какой-то мере с ирландским, в Англии с валийским языком. Я думаю, что это в принципе возможно. Но для этого все-таки многое от языка должно сохраниться. Я не думаю, чтобы, скажем, древнеегипетский, несмотря как бы на его какое-то условно-лингвистическое продление в коптском языке, в языке современных христиан коптов, стал когда-нибудь живым языком, и уже менее всего возможно, чтобы и живыми языками стали хетский, шумерский, эламский, не говоря уже о таких совсем малоизвестных нам и абсолютно мертвых языках, как критский или этрусский.
Профессор Пятигорский, археологи по раскопкам много чего могут узнать о быте погибших цивилизаций. А говорит ли что-либо санскрит о том, как думали или даже как чувствовали в Древней Индии?
Я думаю, очень много. Но это не дело археологов, потому что археологам нечего раскапывать. Санскритские тексты сохранились совершенно в идеальной целости. Устная традиция сохранила все это когда-то гораздо лучше, чем сохранила бы письменная, потому что климат бы разрушил пальмовые листы с написанными на них письменами. Санскрит, пали, магадхи и другие древние, так называемые средние индийские языки нам говорят просто очень много, гораздо больше, чем может сказать любая археология, потому что археология восстанавливает быт и образ жизни и культуру каким-то, в общем, очень сложным и методологически трудным научным образом, в то время как языковый тексты, они описывают сами себя и людей, которые их создавали, продлевали в традиции и читали. Такие тексты, как древнеиндийские тексты, как древнеегипетские тексты, они дают, я не могу сказать, полную картину культуры. Полной картины культуры не может дать ничто, а может быть, ее вообще не существует. Даже говоря о нас с тобой сейчас и о нашей культуре. Но они могут сказать очень много, гораздо больше, чем любой раскопанный археологом город с сохранившимися улицами, домами и остатками еды в комнатах.
А что все-таки говорит лексика и грамматика санскрита об образе мышления в Древней Индии?
Она говорит об одном, что это был народ с уникальной внимательностью к языку, с уникальной сосредоточенностью на языке. Народ, который почитал, обоготворял, обожествлял тексты о богах, тексты, направленные к богам, гимны, может быть, не в меньшей степени, чем самих богов, о которых и для которых эти тексты были написаны.
Небольшое редакторское отступление. В 1995 году я написал эссе о своем авторе и друге Александре Пятигорском. По долгу службы мне приходилось резать бритвочкой Пятигорского более 100 раз. Если бы я склеил все эти обрезки, то Пятигорского мэканья и беканья хватило бы на гурт баранов. Подлинную ярость я испытывал, отсекая бессмысленное для радиобеседы тыканье и омекашонство, вроде «Видишь ли, милый Игочка?». Правда, за Игочкой следовали умозаключения, о которых веяло освежающим ледяным ветерком. «Мы сейчас говорим с тобой на языке, который станет мертвым». Его манеру философствования у микрофона можно было бы назвать «танцем приближения». Шаркая, вихляя, если можно так сказать, Чарльстоня, он приближается к сути. Ну, одно коленце, другое, двойной тулуп, еще выше, еще чуток. Сейчас он выпляшет, выголосит такое, что ни йогам, ни брахманам не снилось. А он все не выплясывает. Хочешь – недоумевай, хочешь – раздражайся, хочешь – понимай, что истина – это не залапанная танго, а кадриль, полечка, движение, приближение. У этого пятигорского танца, мне кажется, до неприличия вульгарное физиологическое объяснение. Наш философ от рождения косоглаз. Кто-то скажет «бедняга». Но сам он, скорее всего, ответит «это как посмотреть». Да, не нам с нашей прямотой, а ему с его косоватостью мир видится расфокусированным. Один глаз на нас, другой на Арзамас. Двойственность истины открывается только людям с разнонаправленными зрачками. Косое око видит далеко. Мы часто гуляли с Сашей по Лондону, который он полюбил за асимметрию. Этот город был и остается заодно с ним. И все же, вооружившись зрением его разнокалиберных зрачков, я мысленно вижу Пятигорского не в Лондоне, а в Москве, каким он описал себя в радиоэссе «Мой любимый кинотеатр». Холодной зимой 1946 года в подвальной столовке кинотеатра «Ударник»
худой юноша, жует кусок хлеба и прихлебывает горячий жидкий чай. Он жадно слушает, щедро трепется и пожирает, пожирает глазами пространство смыслов, подернутое рябью. «Говори, говори, мой косоокий друг!» Пленка крутится.
Апрель, 1995 год. Мюнхен.
Когда говорят «смерть», то очень часто имеется в виду, но вот, а что вы делаете, чтобы вашу смерть отменить или, по крайней мере, отсрочить? Ну, курите, ведете, черт знает, какой образ жизни, небрежно водите автомашину или мотоцикл. То есть, как бы, смерть становится чем-то, что зависит от тебя, что не только исключает понятие там судьбы или Божьей воли, или случая, в конце концов, в общем, привносит само понимание смерти элемент зависимости от личной воли человека или от коллективной воли. Я думаю, что болезни, которые периодически, а вернее, постоянно посещали человечество, существовали всегда. Я думаю, что просто сейчас это имеет иное значение именно из-за этого изменения понимания смерти. Но нельзя ведь было сказать в 14 или 13 веке, если будешь себя вести хорошо, то не заболеешь чумой. Разумеется, чума считалась Божьей карой или, во всяком случае, общим бедствием. Страх смерти – это, в общем, понятие скорее религиозное, чем философское. Один из аспектов, я бы так сказал, таких эмпирических аспектов бессмертия, ну, скажем, в раннем историческом буддизме, был, конечно, связан с освобождением от страха смерти. Я думаю, это то, против чего сейчас борется современная культура. Она очень этого не любит. Она, в общем, процветает на запугивании смертью. Она не верит в то, что, между прочим, она сама умрет.
Александр Пятигорский «Поверх барьеров». Записи разных лет. Похороны Пятигорского состоялись в четверг, 5 ноября в Лондоне. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Грани